首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
倒酒喝。
啊，表妹，
倒酒喝。
啊，表哥，你
喜欢不喜欢也要喝，
你喜欢吗
也要喝，
不喜欢吗
也要喝，管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好，у нас очередной выпуск Лавайкаста, это номер 216, опять вы слышите первый мой голос, потому что в 215 тоже так получилось, Саня Мальцев где-то нас, может быть, еще даже и не слышит, но он точно обещал присоединиться позже, так что из ведущих пока с вами только я, Алик Риско и Папа Хуху, и у нас сегодня несколько необычный выпуск, во-первых, потому что это выпуск очередной не новостной, а необычный тем, что мы постараемся сделать все в режиме блиц. И у нас два гостя, которые друг друга будут перебивать, может быть, спорить и всячески, даже не знаю, вряд ли они, конечно, подерутся, но мы попытаемся сделать так, чтобы все было в динамичном режиме. Итак, у нас два гостя. Это, ну, сейчас они даже сами представятся, потому что у них очень необычная профессия, и потому что они занимаются тем делом, которое, наверное, каждому кажется легким, но мне кажется, оно очень-очень-очень непростое. Ну что, ребят, представляйтесь, пожалуйста, и говорите, кто вы такие по профессии.
Ну, кто у нас первый? Кто у нас? Давайте так. Я.
Давай.
Меня зовут Виктория Вика. Я работаю преподавателем английского языка. Вот уже давно, уже. Я работаю в Гонконге,
где?
Да. В обычной школе, да, в обычной начальной школе. Уже давно, ну как, уже, да, уже, да. Уже, уже шестой год. До этого в Китае, да.
Ого,
да,
это
да,
уже
да, до этого в Китае тоже я работала, ну, почти 6 лет, да. В Шэньчжэне.
То есть 12 лет между Талу, между материком и Гонконгом. Ну, кстати, потом расскажи обязательно про разницу между двумя этими мирами.
Да, конечно, обязательно.
Так, и второй гость. И второй гость, теперь даем ему слово.
Да, меня зовут Данил, я из Ялты, а работаю в Китае в Вэньчжоу. Приехал сюда в 2014 году и, ну, вот с тех пор и работаю. Начал сначала в начальной школе, а сейчас работаю в тренинг-центре для взрослых.
Слушай, ну это тоже суперски, потому что, мне кажется, вот такая траектория, это кажется чем-то вот прям сверхтипичный вариант. То есть, когда учителям английского работают в Вэньчжоу русские ребята, и поэтому тоже будь готов к таким прямым вопросам, ладно?
Да, не вопрос, конечно.
Хорошо, ребят, ну вам огромное спасибо, что вы согласились участвовать в этом подкасте. Я, может быть, даже должен чуть-чуть извиниться перед слушателями. Мы не дали возможности слушателям задавать вопросы заранее, поэтому все вопросы будут из головы ведущих. Ну вот самый главный вопрос, да, он, наверное, самый первый. Скажите, ребят, вообще хорошая это работа или нет? То есть, условно говоря, рекомендовали бы вы своим друзьям, знакомым, своим детям заниматься этим, да? Ну и потом, конечно, поговорим о том, насколько долго этим можно заниматься. Ну, Вик, давай ты первая.
Хорошая работа или нет? Ну, я считаю, что для меня хорошая. Ну, потому что я с самого начала занималась этой работой, с самого начала своей, не побоюсь этого слова, карьеры. И я училась на преподавателя, и я не сомневалась, что я в основном буду работать в этой, скажем так, в этой категории. Я не думала, что как-то я кардинально изменю свою жизнь, и, в принципе, так и получилось. Мне это нравится, естественно, есть свои оговорки, мне это нравится. Я думаю, что людям, которые не предрасположены к преподаванию, в принципе, и не должны, конечно, приходить в эту профессию, потому что от этого всем будет только хуже. Ну, мне так кажется.
Данила, ты как?
Ну, у меня...
Насколько ты доволен?
Я, в принципе, доволен. У меня похожая ситуация в какой-то мере с Викторией, потому что я тоже учился на преподавателя английского. Но, в отличие от Виктории, я совсем не планировал быть преподавателем, хотя мне это и нравилось. Я еще, будучи в институте, я вел уроки в колледже, и мне это действительно нравилось. Но, несмотря на это, я как-то не думал быть преподавателем там, английского в школе. Ну, никак. Вот.
И... Слушайте, но ведь есть же... Извините, я вас буду перебивать, вы уже не обижайтесь. Раз мы решили перейти в такой блиц-режим, но ведь есть наверняка у многих слушателей такое ощущение, что опаньки, а как же так? Ведь это же русские ребята, они же наверняка говорят там с рязанским акцентом, и тут вот они приехали в Китай, преподают в китайских учебных заведениях английский язык. Я пока вас не тестирую насчет оксфордского акцента, да, но, тем не менее, согласитесь, ведь даже если у вас вежливый собеседник, наверняка где-то в глазах вы часто видите вот такой не мой вопрос, типа, а не импостер ли вы, не занимаете ли вы чужое место?
Ну, тут сложно сказать. На самом деле, все сильно зависит от преподавателей. То есть, ну, как бы да, есть люди, конечно, и с рязанским акцентом. Но мне кажется, что акцент – это не самая большая беда. Сейчас английский достаточно распространенный язык, если, наверное, не один из самых распространенных. И сейчас акцентов великое множество. Поэтому, ну, такое... Я считаю, что акцент – это, конечно, может быть проблема, если уж он прям совсем топорный, но если более-менее нормальный, то, в принципе, почему бы и нет.
Ну, Вика, ты что я, думаешь? В принципе, согласна, да, с Данилом. Я думаю, что акцент, он не самый важный. Конечно же, если брать какие-то случаи крайние, когда действительно очень заметный акцент, не только русский, но вообще бывает, люди говорят таким акцентом, что то, что называется, не нейтральный акцент. То есть его очень трудно понять с первого раза этого человека. Я думаю, я лично считаю такому человеку лучше в преподавание не идти, ну, или, по крайней мере, надо что-то сделать для того, чтобы минимизировать этот акцент, потому что просто трудно, например, если ты идешь детям преподавать, им трудно разобраться, трудно понять. Это будет только мучение сплошное для твоих учеников, я так считаю. И некоторые центры образовательные, они специально просят даже носителей каких-то, есть же носители, которые говорят так, что мама дорогая, там, из Шотландии, например,
ну, да,
они
конечно.
Нацеленно просят их... значит, свой акцент, скажем так, свести до минимума. И это в принципе, это не удивляет никого.
Ну, кстати, ну, давай, я, извините, вмешаюсь, да, у меня тоже была такая ситуация, вот у нас в тренинг-центре буквально летом приехала женщина работать из Южной Африки. В принципе, мне ее акцент очень нравился, но поскольку у нас тренинг-центр больше с уклоном в американский, а у нее такой, несмотря на то, что она с Южной Африки, у нее произношение было такое хорошее британское, а вот в нашем центре это не понравилось. Многие студенты жаловались, мы не понимаем, нам очень сложно, и пришлось ее переводить в другой город.
Ну вот смотрите, я просто хочу свой вопрос несколько развить, да, понятно, что я вас пытаюсь немножко поддеть, но ведь, да, с одной стороны, как бы, я предполагаю, что вы скажете, Алик, вот если ты получил образование как преподаватель английского языка, это важнее, чем твое происхождение, да, но ведь, опять-таки, подспудно, мне кажется, у многих есть мысль, что если ты, если твой native language, да, то есть твой родной язык английский, то тогда ты как бы имеешь моральное право преподавать английский в Китае. А если вот твой родной язык русский, а ты уже потом где-то выучился на преподавателя английского, то приезжая в Китай преподавать английский, ты как бы, ну, как бы это такой лайфхак, ты как бы обманываешь систему, обходишь ее. Вот сталкивались ли вы с таким отношением? Считаете ли вы это, что так? И, ну, ладно, у меня еще куча вопросов с этим связано, мы эту тему разобьем. Разобьем.
Ну, не знаю, я согласен частично. Ну, скажем так, если взять, допустим, нейтива с образованием, да, допустим, преподаватель английского, американец или британец, или там австралиец, неважно, и взять русского парня там или девушку тоже с таким же образованием, то, естественно, что нейтив будет лучше. Да? Но будем откровенными, в Китае таких вот нейтивов с образованием, ну, гнем с огнем не сыщешь, я думаю. Поэтому...
Ага. Да, Вик, ну вот хорошо, раз ты молчала вот это время, вот смотри, а вот как ты считаешь, да, опять-таки, те ну, люди, с которыми я очень часто сталкивался в Китае, кто были преподавателем английского языка, они вот делились на три категории, да, Причем, конечно, я буду политически очень некорректным, да, не политкорректным. То есть, вот, но с кем я сталкивался, да? То есть, либо это были какие-то совершенно дикие неудачники, которые там в своей Англии все пропили, или в своей Новой Зеландии тоже там все, что могли, попытались сделать, но у них ничего не вышло. И вот, как уже знаешь, такая последняя попытка выйти на правильную тропу, они приезжают в Китай, чтобы преподавать английский, да? В принципе, только основываясь на том, что вот я там Джон из Новой Зеландии, мой родной язык, мама мне пела колыбель на английском, поэтому я имею право преподавать английский. И вот, вот первая категория, да, то есть неудачники, непрофессионалы. Вторая категория – это были на самом деле, как это правильно по-русски сказать, это были евангелисты, нет, как это правильно сказать, проповедники, вот, это были проповедники в шкуре учителя английского языка, и, как я понимаю, с ними, кстати, большая борьба была в Китае. То есть я встречал людей, которые, да, они, видно, что классные люди, там, правильные, скажем так, не пьющие, не курящие, но как только ты с ними начинаешь разговаривать, сразу вводится вся тема на христианство, на, не знаю, там, свидетели Иеговы, что угодно, да, то есть ты понимаешь, что они, на самом деле, ехали в Китай проповедовать. Ну, и третья категория, самая-самая-самая маленькая, это вот про которых сейчас Данил сказал, что днем с огнем, наверное, не сыщешь, это именно профессионалы, преподаватели английского языка из вот таких, как бы, ну, назовем их кошерных стран, да, то есть, которые приехали в Китай работать. Вот, Вик, ты что думаешь, по твоему опыту, вот эта такая таксономия, которую я сейчас привел, она верна, или ты можешь ее расширить, или ты можешь сказать, Алик, это уже все в прошлом, на самом деле сейчас все учителя английского языка вот там делятся на такие-то группы.
Ну, я думаю, что частично это правда. Ну, я из своего опыта могу сказать, что я никогда не встречала вот этих миссионеров. То есть мне как-то не попадались они на пути, вот там, где я работала. Были, да, действительно очень много таких, которых можно назвать неудачниками. Каким-то образом они не состоялись там у себя в стране, и вот они приехали преподавать английский в Китае. А потом другая категория, я не знаю, мы только про нейтивов говорим, если вообще про преподавателей, то очень большая группа тех, кто вот не нейтив, но вот они приехали в Китай, и вот они преподают английский. Я даже знала таких колумбиек, там, бразильянок, в основном это девушки. Кто-то там был, какой-то парень был из, тоже откуда-то из Латинской Америки, короче, не помню, из Латинской Америки очень часто встречала людей. Вот такие вот, ну и, понятное дело, русские, украинцы, это все, понятное дело, из Казахстана были даже такие преподаватели, парочка. То есть вот такой народ. Ну и профессиональных преподавателей английского вот в Китае я не встретила ни разу, к сожалению. Здесь я, да, столкнулась с такими людьми, но вот в Китае мне не посчастливилось. Хотя все равно были преподаватели, которые, может быть, у них нету профильного образования, но они очень хорошо делали свою работу, были такие. То есть не обязательно, что обязательно должно быть образование профильное. Ну, как правило, такие люди, то есть, если даже у них есть образование, да, они очень редко действительно приезжают в Китай. Но неважно. Короче, три категории, которые я для себя выделила, вот такие вот. То есть, без миссионеров. Без миссионеров. Да.
Понятно, понятно.
Ну, я вот тоже добавлю, да, к Виктории. Я бы еще добавил категорию студентов, потому что я с ними лично встречался. Это, ну, не то чтобы студенты, это те, которые только выпустились с институтов, университетов. Опыта работы у них, как правило, нету. И мне вот попались тоже парочка таких британцев. Парень и девушка, им на тот момент, когда мы виделись, это было, по-моему, 3 или 4 года назад, им было, ну, чуть за 20. И они сказали, да, вот нам дома сложно найти работу, мы вот выпускники там каких-то тоже педагогических вузов. Ну, не английский у них профиль был, ну, что-то около того. Вот они говорят, вот да, вот мы приехали сюда, потому что дома работу найти сложно, вот мы теперь преподаем тут.
Вот, а вот это нас подводит к такому вопросу, Данил, может быть, ты с тебя начнем ответ на этот вопрос. То есть, получается, что в Китае настолько огромный рынок, что Китай, как пылесос, теоретически может высасывать учителей английского со всего мира. Ну, так ли это или нет, как бы такой общий план, да, вот как бы общая оценка рынка. И потом уже, ребят, такая вот, я надеюсь, что мы к частностям тоже дойдем. Вот действительно, там, например, почему Вэньчжоу в твоем случае, да, или Вика, почему там Шэньчжэнь в твоем случае? Просто я очень хочу, чтобы мы даже затронули какие-то практические аспекты, например, как можно приехать в Китай, да, там, что для этого требуется, потому что вот то, что вы упомянули, большую группу ребят там из России, с Украины, с Казахстана, это же тоже очень интересно, я думаю, часть наших слушателей, она наверняка думает, о, а вдруг там, вдруг и я себя найду в такой же профессии.
Ну, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что две причины, почему профессия преподавателя английского в Китае очень популярна. Первое – это то, что, конечно, население очень большое. Вот, и преподавателей на всех просто не хватает. Я имею в виду профессиональных преподавателей, так как китайцы сейчас хотят. Вот. И вторая причина – то, что Китай, как ни крути, все-таки он не совсем комфортен вот именно прям для всех. Да, вот там мы привыкли, там ездим в Европу, там живем, многие живут, там многие отдыхают, но никогда не было такой мечты, там у кого переехать в Китай жить. Вот, потому что условия жизни не везде комфортные для нашего человека, ну или вообще там для западных людей.
То есть, условно говоря, мы можем так сказать, что на самом деле быть преподавателем английского языка в Китае — это немножко, такой last resort, да, то есть, как бы если прям вот там жизнь заставила, то окей, да, там поеду преподавать английский в Китай.
Ну, я не скажу, что прям жизнь составила. Все-таки в Китае есть и положительные стороны, но это все-таки человеку приходится себя ломать. Да, вот, допустим, захотел ты поехать, к примеру, преподавать английский где-нибудь в Испании. Да, тебе легко там устроиться, в принципе, там менталитет у людей похожий, жизнь тоже несложная. То есть ты быстро там приспосабливаешься и нормально работаешь. А в Китае это все намного сложнее, менталитет другой, язык другой. И сложно.
Да, да.
Угу. Вика, а ты что думаешь? Вот ты что думаешь вообще про китайский рынок, его такая общая оценка, да, и сразу к тебе такой вот частный тоже вопрос. Вообще, то есть, какие тенденции, как я понимаю, все равно роботы пока еще не заменяют учителей, количество китайцев, которые учат английский, оно все возрастает и возрастает, то есть, ты вообще видишь, какие тенденции, условно говоря, рынок становится, там, на него сложнее приехать, например, как учителям английского языка, или наоборот проще, да, то есть, потому что я вот добавлю потом от себя, после того, что скажешь, там, мои наблюдения за последние 15 лет, которые смогу артикулировать.
Я, честно сказать, последние как раз лет 6-7 мне трудно комментировать, потому что я в самом Китае не работаю, там, конечно, другая ситуация по сравнению с Гонконгом, и я, насколько я понимаю, я думаю, что даже Данил получше прокомментирует этот момент, насколько я поняла из того, что я слышу от своих друзей или каких-то у меня знакомых остались в Китае, которые продолжают работать, так сказать, трудиться на этом поприще, все сложнее и сложнее становится. То есть вот в этой профессии, да.
Приехать.
Сложнее удержаться, и приехать. В особенности приехать, я думаю, но удержаться тоже, потому что закручивают гайки по полной, визы рабочие выдают неохотно, очень ограничили список стран, в котором могут выдать рабочую визу, если ты едешь работать с преподавателем английского. То есть сделали какой-то там совсем маленький список стран. По-моему, даже где-то я читала, что в каких-то провинциях Южную Африку даже исключили. ЮАР, я имею в виду. Хотя там полно носителей английского языка, и они не могут получить рабочие визы. То есть, как-то ситуация совсем не радужная. Хотя, Данил, думаю, расскажет более подробно. Есть выход из этой ситуации пока еще. Я не знаю, сколько это продлится. Когда можно приехать, например, в маленький город совсем, и там уже, как говорится, свои местные особенности, местное правительство, как-то можно обойти эти углы и все равно сделать человеку разрешение на работу. Я имею в виду нашему человеку, скажем так, тому, кто не из англоязычной страны.
Вик, кстати, тоже просто пока мне этот вопрос в голову пришел, вот хотел тебя спросить, а для тебя, например, переезд в Гонконг, это было все-таки скорее, то есть отрубило честно там свои 6 лет в тяжелых полевых условиях в Шэньчжэне и вот там переезд в более комфортные условия? Или как? Или типа это было, что Шэньчжэнь, что Гонконг, все одинаково? Вот можешь так в двух словах тоже сказать?
Как сказать? Такой вопрос, скажем так, многослойный. Для меня, конечно же, это был шаг наверх, скажем так. То есть для меня это было абсолютно точно. Это то, что, к чему я стремилась не один год. То есть я уже через 3 года хотела уехать из Шэньчжэня, но у меня просто не получалось. Были разные обстоятельства, не только потому, что было сложно переехать в Гонконг. Гонконг вообще сложно переехать, конечно. То есть не то, что сложно, как сказать. Надо иметь определенный настрой. То есть там после нескольких месяцев, не найдя ничего, и не нужно опускать руки, скажем так. То есть надо так очень нацеленно это все делать. И у меня просто не сразу далеко это получилось, но у меня мысли были не один год, и я старалась, что-то делала в полсилы, наверное, год или два. Потом я уже так хорошо за это дело взялась, уже потом переехала. То есть в Шэньчжэне я свое отработала в том плане, что я поняла, что я достигла какого-то там вот какого-то потолка, то есть я поняла, что ну, мне там больше нечего делать в этом плане, в плане развития личностного, карьеры и так далее. И это только если говорить про карьерный вопрос. Если говорить еще про какие-то другие аспекты жизни, то и там тоже как-то уже застой был. Ну вот для себя я знала, что мне нужно уже куда-то двигаться, мне уже все.
Хорошо. Данил, а ты вот скажи, вот то, что сейчас Вика упомянула, кстати, что список стран, которые выдают визы для учителей английского языка, он уже ограничен, да? Вот ты что-нибудь про это слышал? И действительно, как я понимаю, Вэньчжоу, наверное, может быть каким-то еще островком, ну, тоже мы, те, кто связан с Китаем, знают, что Вэньчжоу – это всегда была такая особая территория, да?
Ну вот, да, так и есть.
Насколько ты видишь, тяжело приехать в Китай сейчас учителю английского языка? И вообще, какие тенденции?
Ну, сейчас, по сравнению с 2014 годом, когда я первый раз сюда приехал в Китай, намного сложнее. Тогда было вообще легко, рабочие визы выдавались, ну, чуть ли не в подземных переходах, и любому. То есть, это было легко сделать. Сейчас, конечно, намного сложнее, потому что я в 2016 году я переделывал визу, ну, там, потому что я получал новый паспорт, загранпаспорт, и нужно было переставить визу. Было уже сложнее. Да, по поводу Вэньчжоу, у них тут своя, как бы, своя атмосфера, вот, и мне повезло, потому что я как раз успел проскочить в эту атмосферу, когда я уже приехал в Китай, мне наш HR сказала, что, Данил, если бы ты подался на пару недель позже, то мы бы уже тебе ничего не смогли сделать. То есть, даже сейчас получить рабочую визу в Вэньчжоу уже невозможно. Вот. Ну, я имею в виду, если рабочая виза преподавателя английского.
Но ведь получается, что у нас есть определенный диссонанс, да? То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что рынок большой, рынок растущий, рынок требующий все больше и больше учителей, а с другой стороны, сами китайцы же закручивают гайки и лишают вот сторону предложения, скажем так, лишают возможности это предложение китайскому рынку сделать, да?
Так в этом-то весь парадокс и есть, чему я не перестаю удивляться уже последние два года.
Но, смотрите, экономическая теория нам говорит, что у вас должны чудовищным образом расти зарплаты, правильно? Потому что...
Но зарплаты на самом деле растут. Но больше это заметно в маленьких городах. Вот Вика упоминала об этом, да, то, что проще получить визу в маленьком городе, и зарплаты сейчас в маленьких городах тоже подтянулись. То есть, на самом деле, конкуренция в большом городе сейчас выше, и там найти хорошую зарплату сложнее.
Ну, а вот давайте просто, чтобы, конечно, это не для того, чтобы считать деньги в вашем кармане, вы можете говорить такие какие-то усредненные цифры, наверное, там не обязательно раскрывать все до последнего юаня, но примерно о каком уровне зарплат мы сейчас говорим, да, вот даже, скажем так, предположим, я там какой-то, ну, Джон, там, родился в Ньюкасле, закончил, неважно, какой там средний университет, то есть, я как бы расово верный преподаватель английского языка, могу получить визу, да, например, как преподаватель английского языка, и вот я приезжаю, например, в тот же Вэньчжоу или в тот же Шэньчжэнь. То есть, примерно на какой уровень зарплат можно рассчитывать сейчас?
Ну, сейчас это все зависит от города, но если вот брать вот вообще в среднем, для ненейтива это примерно 1500-2000 долларов, вот в среднем, есть больше, да, в месяц, есть больше, есть меньше, но вот если так, вот в среднем это 1500-2000 долларов, это то, что можно вот прям, ну, то, чтобы требовать, но на это можно рассчитывать. А для нейтива это будет, ну, примерно тоже, в зависимости от города, это будет от 2500-3500 долларов.
Ну, Вика, ты как по Шэньчжэню помнишь, условно говоря, это примерно так же было в Шэньчжэне или в Шэньчжэне было повыше, потому что Шэньчжэнь все-таки всегда отличался своей дорогой
визмой? Ну, когда я там еще жила, да, там всегда были выше зарплаты, чем, скажем, там, даже, чем даже в Гуанчжоу, например, хотя вроде кажется, все это в одной провинции, uh-huh. тоже большой город. Сейчас я не знаю в точности цифры, но просто знаю, что у меня работают двое моих знакомых там до сих пор, и ну, например, в детском саду, я не знаю насчет школ или там тренинг-центров, в детском саду они получают, например, там, я не знаю, сколько, если в юанях, в американских долларах, не знаю, как пересчитать, сейчас не помню курс, 15 тысяч получает, например. Это вот русская девушка.
Ну, это чуть больше 2000 долларов выходит.
Вот она так сейчас получает. Но, в принципе, я хочу сказать, что я очень удивлена, потому что, когда я выезжала из Шэньчжэня, моя зарплата была такая же. А это было уже 7 лет назад. То есть, ну, вообще-то, особенно, не особенно выросли зарплаты-то, если так посмотреть.
Ну, это то, о чем я и говорил, потому что сейчас конкуренция в больших городах больше, очень много иностранцев туда сейчас приезжает, и поэтому выбить себе там хорошую зарплату сложно.
Ну, вы знаете, я бы так сказал, на самом деле, даже если мы скажем, что сейчас зарплата, предположим, там, native, да, спикер, ты сказал, Данил, что там 2,5-3 тысячи долларов, ну, да, нет, конечно, на эти деньги в крупном городе, если ты живешь один, без семьи, то прожить можно, снимая такую небольшую квартиру, в принципе, да, это более чем достойная зарплата. А скажите, пожалуйста, примерно о какой нагрузке идет речь, то есть, сколько часов в неделю, и, кстати, завязана ли зарплата, ну, обычно, да, в этой индустрии на количество часов, которые ты должен отработать? Или это как бы... Я знаю, что китайцы не очень любят почасовую оплату, поэтому это, в принципе, такая нетрадиционная схема для них. И вот хотел у вас узнать, как это работает в этой отрасли.
Ну, это зависит от тренинг-центра или от школы, где ты работаешь. Поначалу, там, где я работал в начальной школе, у нас не было там какой-то почасовой оплаты. У нас был потолок, то есть не более, по-моему, 80 часов в месяц. Вот, это примерно 20 часов в неделю. Но, как правило, выходило меньше. У меня выходило там в районе 60-70 часов в неделю.
Вот. Слушай, 20, то есть 20 часов в неделю, условно говоря, 4, ну, то есть ты как бы 4 часа в день учишь, ну, если там с понедельника по пятницу, да?
Ну да, так и было, да. И уроки у меня были короткие, у меня уроки были по 35 минут. То есть, это, грубо говоря, полдня отработал и свободен.
Да, я думаю, в комментариях народ начнет истекать слюнами по поводу соотношения как бы рабочее время затраченное и полученная зарплата. Вика, ты что думаешь, так ли все радужно или нет? То есть, условно говоря, будем ли мы раззадоривать наших слушателей вот этими замечательными перспективами мало работать, много получать?
Ну, опять же, да, как Данил сказал, зависит от того, где ты работаешь. Я не могу комментировать школу китайскую, потому что я там не работала, я имею в виду обычную школу, а в тренинг-центрах, в принципе, нагружают немало. Ну, как немало? Ну, 20 часов в неделю, да.
Ну, вот да, скажите, я соглашусь, да, с Викой. Там меньше 20 часов в неделю в тренинг-центрах не выходит. Вообще, как бы, работа в Китае в тренинг-центрах это самая напряженная работа.
Да.
В школах проще.
Ну, а вот это такой вопрос, да, опять-таки, 4 часа, вот если ты 4 часа стоишь у доски, скажем так, да, ну, понятно, получается, это академические часы, да, ну, то есть, насколько это сложно? Нет, я надеюсь, что вы объективно ответите, не то, что, скажете, там, выхожу как из забоя в шахте, там, или весь там вылет, но, условно говоря, насколько действительно вот этот объем 20 часов в неделю, насколько он, скажем так, выпотрашивает душу и изматывает сердце?
Это зависит от того, кого учить и как преподавать. Я думаю, что для меня...
Да. Мне кажется, с детьми сложнее,
просто. У меня, когда я работала в ВВФ, у меня были взрослые дети, и дети были в основном на выходных. И вот основная часть вот этих 20 часов, она была, приходилась как раз вот на субботу-воскресенье. Это было очень трудно, потому что каждый урок длился 2 часа с малюсеньким перерывом между этими двумя часами. И, конечно, с детьми 2 часа провести, это вам не поле перейти, я скажу. Вот. А это тебе не 35 минут в школе или там даже 45 минут. А со взрослыми нормально, в принципе?
Ну, вот в нашем тренинг-центре тоже вот примерно похожая ситуация, но у меня тренинг-центр для взрослых, хотя недавно мы начали набирать и детей тоже, ну, как средней школы. Вот. У нас занятия, ну, грубо говоря, 4-5 уроков в день по-разному выходит, но не меньше 4, как правило. И каждый урок 55 минут. То есть, это идет перерыв 5 минут между занятиями. И если со взрослыми, это достаточно легко. А вот с детьми уже намного сложнее, потому что половину урока ты их там успокаиваешь, половину урока там пытаешься их заинтересовать.
Да,
то есть, с детьми все-таки больше энергии уходит.
А представить, что 2 часа с детьми провести. Ладно, еще школьники. У меня-то были дети вообще там группа... там, ну, не школьники, они школьники. Все равно были, но все равно школьник 6-летний и школьник,
младшая,
и школьник там, условно 13-летний, это разные школьники совсем.
Согласен, да.
Ну, вот сейчас я вас подведу к этому, а прежде чем мы перейдем, собственно говоря, к вопросу о учениках, я хочу проговорить вот то, что когда мы начали говорить о том, что происходит с рынком, какая тенденция, просто вот я свое наблюдение скажу, потому что я помню прекрасно, как рынок вообще не был никак не отрегулирован там, в начале 2000-х, и потом постепенно китайцы закручивали гайки, именно в том числе, вот, Вик, потому что приехало очень много миссионеров в свое время. Я думаю, если посмотреть историю вот этой профессии в Китае, то мы увидим, что где-то, наверное, там 2005-2006 вот тогда стали закручивать гайки, постепенно ввели правило, что один учитель не может больше 3 лет проработать в одной школе. Кстати, не знаю, сейчас это осталось или нет. Я помню, когда-то, то есть, были учителя, которые там по 10 лет сидели в одном месте. Сейчас, по-моему...
Ну, в нашем тренинг-центре таких преподавателей минимум 2. Один там 8 или 9 лет работает, другой с самого открытия центра. Это уже больше 10 лет.
Но я помню, что вводили форсированную такую ротацию, да?
Ну, наверное, 3 года это было, наверное, для государственных школ, потому что для тренинг-центров что-то я такого не слышала. У нас были такие, которые работали больше 3 лет, но насколько больше? Ну, 5 лет отработали, я насколько знаю. Вот просто я с ними поддерживала связь одно время, пока она ушла из ЕФ. Они там еще работали 2 года, может быть, и, в принципе, нормально, не было такого ограничения.
Ну, честно говоря, я вообще не слышал про это.
Я тоже не слышал.
Потому что я работал тоже. Несмотря на то, что у меня была первая школа, это была частная школа, но она работала по государственным стандартам, то есть это была общеобразовательная школа. Я там проработал 2 года, даже чуть больше, 2,5, и они все еще хотели продлить со мной контракт. То есть на 3-4
год. Ну, вы знаете, я что сделаю? Я потом поищу тоже информацию в интернете, и в комментариях, я думаю, мы обменяемся тоже тем, что мы нашли, потому что я просто помню, что у меня же был определенный знакомый тоже, который, то есть я знал людей, которыми занимаются преподаванием английского, вот они в свое время жаловались, что вводят такие серьезные ограничения, что люди, которые привыкли там подолгу сидеть на одном месте, вынуждены как-то там менять место работы.
Ну, хорошо. Честно говоря, довольно странное ограничение, потому что я очень
смысле. Я слышала про 5 лет в ВУЗе. Вот что я слышала, это 5 лет в ВУЗе, что ты отработал типа 5 лет, и все, и ты обязан там выехать на какое-то время или что-то там, другую работу найти,
вот,
что-то,
кстати,
такое. Про школу я не слышала.
Вик. Да, ты знаешь, ты вот хорошо, что я сказала, потому что, может быть, я ошибся, действительно не 3, а 5, но тут это действительно моя вина, да, там, говорится, не выиграл, проиграл, там, не в казино, а в карты, да, но тем не менее, знаете, что я помню еще почему? Потому что была целая группа учителей русского языка, которые работали в университетах, которые, то есть, совершенно как бы другая стезя, потому что таких людей было немного, вот, и их тоже это коснулось, потому что, конечно, когда китайцы вводили вот эти ограничения, они не писали, что это только преподаватели английского, и я помню, что вот были именно такие вопросы, что люди, которые там по 10, по 15 лет на кафедре отработали, русские преподаватели, да, в китайских вузах, и вот они были вынуждены как-то заниматься какой-то такой эквилибристикой для того, чтобы остаться на этом месте. Ну, я думаю, мы это найдем, и в комментах тоже проговорим. В принципе, это не суть столь важно, мне кажется, для наших слушателей. А вот вопрос о том, каково это учить китайских детей и взрослых, я думаю, очень многих интересует. Но вот давайте, чтобы мы структурированно к этому подошли, давайте начнем с вопроса о китайских детишках. Вик, начнем с тебя. Скажи, какие самые большие проблемы с китайскими детишками и какие самые большие кайфы, да? Я, опять-таки, немножко упреждаю твой ответ, скажу, что я вот слышал, что китайские дети там 5-6 лет, они полностью еще раскрепощенные, у них там нет никакой проблем с креативностью. И то, что мы потом слышим, там, условно говоря, там, в 10-12 лет, это уже такие немножко роботизированные детки, получается, которые уже там только руку тянут, и то, если тянут, когда им говорят тянуть, то есть уже пропадает всякая креативность, всякая спонтанность. Вообще, вот как твой опыт с китайскими детьми?
Ой, ну, китайские дети, на самом деле, честно сказать, что дети, они везде дети. Мне кажется, разница всего лишь заключается в том, как родители подходят к этому вопросу. И все-таки разница есть, где ты преподаешь детям в школе или в тренинг-центре тоже. Мы преподавали в тренинг-центре, и у нас такие задания были, что дети во все это очень любили включаться, и было трудно понять, там, как они себя в школе ведут, насколько они там работоподобны или нет, потому что, ну, они любили дурачиться, может быть, там, не совсем любили заниматься, конкретно именно заниматься, вот, но я не замечала такого, что, точнее, не замечала, но, опять же, это все просто зависело от ребенка, просто от его характера, как, в принципе, со всеми другими детьми. А кто-то там был более усидчивый, кто-то менее усидчивый, были какие-то дети, которые уже знали лучший язык, чем другие, например, поэтому они лучше отвечали, например, или там включались в работу. То есть очень по-разному дети себя вели, вот из того опыта, что я, какой был у меня.
Угу. Ну, а вот скажи...
В школе по-другому.
Можем ли мы... Понятно, что это...
Да, да, да.
Угу. Ну, вот можем ли мы сделать такое обобщение, условно говоря, там, например, там, китайские дети более послушные, там, чем, там, например, русские. И вот даже на уровне, ну, это не стереотипы, а, скажем так, общестатистические наблюдения. Вот, например, мне показалось, там, не бойся быть необъективной, там, например, мне показалось, что китайские дети... Потому что, вот, например, что я слышу, что у китайских детей однозначно там, больше уважения к учителю, например. Да? Это я прям от многих людей слышал. Вот, не знаю, ты это подтвердишь или
вообще,
это
да, да. В плане дисциплины, конечно, они более дисциплинированные. То есть, как сказать, более дисциплинированные? Ой, как же это... В какие слова это облечь?
Они
у них больше...
Они, наверное, да, более настроены,
да,
на учебу,
потому что они
кажется.
С самого начала, то есть вот с первого класса, там даже с детского сада, может быть, я не знаю, что я в саду не работала, не могу точно сказать, но мне кажется так, что с самого детского сада у них вот эта дисциплина в них вкладывается, закладывается, и вот это не то, что преклонение, ну, в каком-то смысле преклонение перед учителем, что вот Лао Ши, он всегда прав, там, и так далее. И это, конечно, заметно. Но с другой стороны, когда ты преподаешь, например, в тренинг-центре, ты понимаешь, что туда приводят очень много людей богатеньких, избалованных, которым море по колено, и которые все равно там... Ну, может, потому что ты еще иностранка, учительница иностранка, может, поэтому они там не особенно сильно...
То есть они туда всерьез
не воспринимают. Да, то есть они воспринимают всерьез. Наверняка они со своей там китайской лауши, они, да, там и вкланяются в пояс, а с тобой они так себя вести не будут. Но, опять же, не все дети. То есть именно в тренинг-центрах детей больше бывает таких вот избалованных, и видно, что они такие избалованные детишки, и они ведут себя соответственно. Вот. Ну, вообще, в целом, да, дети, понятно. Я просто сравниваю также с детьми, которые в гонконгских школах, потому что я в Гонконге в школе работаю. Да, там, конечно, заметно, что дисциплина стоит на определенном уровне, и не знаю, насколько лучше, чем в российской школе или нет, потому что в российской школе уже очень давно не работала. Ну, может быть, примерно на том же уровне, как было у меня в детстве, когда еще я в советскую школу ходила. Определенно дисциплина, конечно, лучше, чем там, например, в международных школах, которые здесь имеются. Это даже видно, ну, невооруженным глазом, потому что дети из международных школ, они, конечно, совершенно не такие в этом плане.
Понятно. Данила, ты что скажешь про китайских детей? Вот у тебя какое впечатление, какой опыт?
Ну, в целом, я с Викой соглашусь, да, это все очень сильно зависит от школы и от тренинг-центра, то есть дети всякие разные бывают. Я вот работал в начальной школе, мне больше всего понравилось работать с детьми вот с 3 по 5 класс, вот 3, 4, 5.
Да.
Мне кажется, это вот идеальный,
да,
так сказать, материал для изучения английского.
Да.
Да, это классный возраст, они не зажаты еще, вот как, допустим, уже дети в средней школе, то есть с ними можно работать, они активные, они не стесняются с тобой общаться. Вот те, что постарше, они там уже друг дружке начинают стесняться, у них там уже переходный возраст, там мальчики на девочек смотрят, там девочки на мальчиков, то есть они уже боятся. Вот. А малыши совсем, вот где-то вот второй, первый класс, они еще вообще не понимают, что происходит. Либо очень, очень немногие понимают. Поэтому мне больше всего понравилось, вот третий, пятый класс – это вот самое классное. Вот. А в тренинг-центрах, да, там уже, вот как Вика говорила, там все зависит от воспитания уже. Есть и такие, которые вообще неуправляемые. А есть, да, очень классные детки, с которыми здорово, да, заниматься.
Ну вот, прежде чем мы продолжим расспрос, кстати, про китайских детей и потом про китайских взрослых, я хочу сказать, что с нами,
да,
второй ведущий Александр Мальцев.
Yes, Саня, yes, Саня, yes. Тихо сидит, я уже давно заметила, подслушивает.
Тихо сижу и слушаю, записываю товарищу майору, все,
да,
кто
все,
чем
все
занимается.
Да. Доложу.
В первую очередь хочу перед всеми извиниться, что опоздал на целых полчаса, потому что у меня тут небольшой форс-мажор, у меня и сын долго не хотел засыпать.
Ну, это нам знакомо.
Вот,
это нам знакомо.
В общем, удалось
Мне пока же не знакомо.
Ты пел ему колыбельный на английском.
Ой, на всех возможных языках всячески крутил, вертел. В итоге матушка его усыпила. Вот. И теперь я с вами. Да. Ну что, Алик, давайте проверим. Знаешь, что было в предыдущих сериях? Расскажи, о чем мы говорили тут уже.
Ну, смотри, Сань, мы обговорили многие моменты, которые касаются, собственно говоря, рынка, насколько он большой или маленький, насколько на него тяжело приехать. Мы проговорили немножко про зарплаты. И сейчас мы находимся вот посреди очень интересной части разговора, когда мы говорим о том, насколько тяжело преподавать английский китайским детям. И потом перейдем к этому же вопросу по отношению ко взрослым. Yeah. Да? И я вот, если говорить про китайские детей, ребята только что сказали, что в принципе дети, да, чуть более дисциплинированные, наверное, чем, скажем так, дети в других странах. Но все равно, конечно же, это не та дисциплина. То есть, в центрах преподавания английского, куда их приводят, это не та дисциплина, которая в китайских школах. No. И вот я, кстати, хотел... Да, не знаю, ты что-то, наверное, захочешь добавить.
Я чуть-чуть, да, как бы у меня есть, появляется уже свой опыт. Я, помимо всего прочего, я же преподаю капуэру, и у меня тут недавно был опыт преподавания капуэры китайским детям, деткам.
Интересно.
Ну, тоже, да, то есть это как бы физические занятия, которые идут час, это, конечно же, игры, возраст там в районе 5-6 лет, ну, естественно, они дети такие, ну, в принципе, я все списываю...
Можно почувствовать атмосферу.
Я все списываю на возраст, как бы, это понятно, что у них там внимание очень короткое, и ты в плане должен постоянно менять, придумывать разные там занятия, задачи, полосу препятствий, чтобы их удержать. Не знаю, как это на уроках вообще, когда ты пытаешься впихнуть знания какие-то, ну, гуманитарные, скажем так, да, как они носятся, слушают или не слушают. А с другой стороны, я вообще тут, ну, относительно недавно узнал, что я, оказывается, на YouTube, у меня есть один ролик на моем личном аккаунте, у которого там чуть ли не 2 миллиона просмотров. Это довольно много. И этот ролик, нам его прислали анонимно в редакцию Магазета еще вот на заре YouTube, типа 2000, я не знаю, какой-то 9-м, возможно, да, и там, значит, кажется, русская, ну, или бывшего постсоветского пространства девушка, учительница, ну, судя по всему, от каких-то начальных классах. Начинается ролик с того, что она ставит камеру позади класса, и потом детей учит... А вы тут матерились уже в этом выпуске?
Нет, пока еще до этого не дошло.
Да, можно начинать. Она, короче, сначала пишет на доске по-английски «I am fine», запятая... сейчас нас будет запикивать «бля». И потом... Она в течение 2 минут детей учит этому слову «I'm fine, бля». Да, и этот ролик, он был вирусно популярный, негодование комментов вызвал, что вот чем занимаются эти самые тичеры в Китае. Тем не менее, дети послушно, это возвращаясь к теме, да, послушно повторяли как бы хором все вот этот ее фразу.
Ну, я могу из своего опыта рассказать, да, была тоже интересная ситуация. Ну, я же думаю, все преподаватели используют песенки, да, в китайских школах, это очень популярно. Вот. И вот в одной из групп в чате тоже одна преподавательница выкладывала там видео своего урока, тоже короткое, там где-то, может быть, на минуту или еще что-то. И вот она там детям ставила песню «Скутера».
«How much is the fish?»
Группа, да, в 90-х, да. Нет, она песня «Fire». То есть, на все песни одно слово, да, то есть, чему-то можно было учить. Непонятно. Но, судя по всему, дети там были просто в восторге. Ну, как бы вот у меня были сомнения немножко в ценности таких уроков.
Ну, а в целом как? Дети слушают учителя, повторяют или все-таки, я не знаю, вы это обсудили?
Не, ну, все зависит, опять же, от детей. И в основном, да. То есть, в школах без проблем. Ну, зависит от классов, конечно.
Ребят, у вас, на самом деле, почти все ответы начинаются с фразы. У вас почему обоих? Все зависит от.
Ну, так на самом деле есть. Все зависит. Иначе можно оказаться в каком-то параллельном Китае, когда, знаете, вот, говорят они, вот, а вот в нашей школе не так. Ну, да. Понятное дело, что не так. Поэтому мы уже сразу уточняем. Это все зависит от школы.
Ну вот я хотел задать вам следующий вопрос. И я думаю, Саня, наверное, внутренне ко мне присоединится. Вот Очень часто ты сталкиваешься с людьми, которые там либо приходят наниматься на работу, либо приходят, ну да, в основном, например, наниматься на работу, да, или по каким-то причинам надо пообщаться на английском языке. И я, например, тоже, кстати, работал в свое время, ну, почти 10 лет в сфере отправки китайских студентов для обучения уже в университетах в Европу на английском языке, именно в университет, то есть бакалавр и магистр. И, конечно же, все отмечают, что китайские студенты хорошо читают, неплохо пишут, но из рук вон плохо говорят, да? То есть, как я понимаю, вообще ваша задача, она именно исправить такую ситуацию, да? То есть, можем ли мы сказать, что, условно говоря, те дети, которые проходят через ваши руки, они все-таки лучше говорят? Или вы считаете, что, в принципе, не сильно у вас получается вот разговорить китайских детей?
Ну, начнем с нашей фразы, все зависит. Как сложно сказать. У меня, допустим, есть студенты, двое ребят, один мальчик, одна девочка, им там по 15 лет. У них вообще прекрасный английский, особенно у девчонки. То есть там вообще никаких вопросов к ним нету. Я, честно говоря, удивляюсь, где они научились так говорить. Они к нам уже пришли с таким английским в тренинг-центр. Вот. И я, честно говоря, даже задавался вопросом, а зачем они к нам пришли? Потому что, в принципе, у них с английским никаких проблем нет. Вот. А так все очень зависит от учебных планов и от преподавателя, и от мотивации студента. То есть, хочет он учиться, не хочет. Вот. То есть, ну, все зависит.
Да. Ну, потом...
Да. Вика, ты что скажешь?
Да, действительно. Да. То есть, очень разные дети приходят. Как сказать? От родителей многое зависит, я думаю. То есть, как бы там это ни звучало банально, а родители все равно... Ну, это очень важно. Важный элемент в образовании ребенка, то есть вот этот вот связующий какой-то, да, связующее звено между, значит, ребенок, школа, родитель, да, или, точнее, ребенок, родитель, школа. То есть школа, она что-то дает, курсы, может быть, действительно могут что-то там дать, если у ребенка уже какая-то база хорошая, но вот только школа, если, в частности, если мы про язык говорим, если нет среды, например, общения, то действительно нужно какие-то усилия прикладывать дополнительные, и родители тоже должны какую-то прикладывать к этому руку. То есть просто отправить ребенка на занятия в школу, в тренинг-центр и ожидать, что он там соловьем запоет, конечно, это совершенно это невозможно. И в частности в Китае, например. Я помню, что когда я приехала, только начала работать в ЕФ, я была в шоке от того, что формат занятий меня настолько выводил из себя. То есть там принято везде ходить раз в неделю, например. Пришел раз в неделю, ребенка привели на занятия на 2 часа. И у нас еще 2 часа, бывает меньше, бывает 1.5 часа, например. Вот они привели его раз в неделю, там, ну, условно, вот выходные обычно у них, да, занятия. И все. И на следующий раз только через неделю. То есть у нас в России это вообще...
Об стенку горох.
То есть они пришли через неделю, они уже все забыли, и ты как дурак начинаешь там вспоминать то, что помнит. Потом, ну, короче, это повторяется снова и снова. И какие-то детки, которые все-таки что-то усваивают и потом что-то там такое начинают выдавать, это, как правило, те, которые имеют что-то еще помимо этого. То есть не только вот они пришли вот это ЕФ, вот они, значит, там что-то и чему-то их учат. И на самом деле у них везде такой подход, я считаю, абсолютно неэффективный. То есть им хочется везде отметиться вот так вот, что они вот везде были, везде они занимаются, а нигде вот этой глубины, скажем, основательности нету. И так везде, мне кажется, у них.
Ну, как это, jack of all trades.
Да, то есть нам главное, чтобы сказать, что вот мы вот этим занимались, вот это, вот это, вот это, вот это, там, чтобы список послужной ребенка был уже там, да. А на самом деле же это, ну, это не работает так. Я в России работала до этого, у нас было 3 раза в неделю детей занятия, по 1:15. И я там видела, что у меня вот они результаты. Вот дети начинают что-то знать, говорить там. А когда я в ЕФ стала работать, у меня первые полгода вообще я не понимала, что я делаю.
Руки опускались.
А вы, ребята... Оба преподаете английский, правильно? Больше ничем ничего не преподаете?
Да.
Потому что я знаю, что есть там физику.
Физику,
например, преподают на английском.
Нет.
Ну как же физику-то без диплома?
Окей. А ты, Вика, работаешь в ЕФ, English First, да?
Нет, это я работала раньше. Очень давно я работала в ЕФ, но я не думаю, что там сильно что-то изменилось.
Понятно. Просто...
Ну, я могу сказать, что ЕФ, они сейчас еще больше переключились на детей.
Да,
потому что, наверное, начинали не со взрослых, взрослых, да. Ну, я тоже слышал про все их вот эти методики, вообще этих школ английского языка, вот там, в частности, для взрослых довольно много. И даже есть такой известный фильм, называется, кажется, «Джонго Хохорен», что-то «Китайский партнер». Он рассказывает про одну из первых местных сетей вот преподавания английского языка. Кажется, «Crazy English» или что-то в этом роде, не помню, как он назывался. Очень классный фильм, всем рекомендую. Но там такая сцена характерная, как бы стадион, 100 тысяч человек, битком набит, выходит, значит, вот этот главный ментор английского языка на сцену и говорит там, ну что, да-да-да, типа, how do you do, да, и все такие, how do you do, вот.
Ну, примерно так и есть в китайских классах, если вот в обычной школе работать,
с другой стороны...
Ну, кстати, ребят, подождите, я хочу сказать важную вещь, это же не фикция, то, что ты описал, Сань, это действительно так это и было. Эта школа существует, Crazy English, он действительно собирал стадионы, не вспомню, кстати, его имя этого человека, но у него, кстати, жена была иностранка.
Да, там какая-то печальная история там есть.
И она его обвиняла в избиениях, он там чуть ли не там ей кости ломал и прочее. И как бы у него была именно специализация. Да-да-да, там она ходила с фингалами.
По всему Пекину, да, все знают эту историю.
И он стадионы собирал, но там какая была идея, то что ты должен орать со всей мочи, чтобы превозмочь свои
да.
вот эти
то есть
барьеры,
они ломали психологический барьер. Причем у меня есть друзья китайцы, которым вот реально сломали барьер, но их не научили нормально говорить, поэтому они говорят очень бегло, они говорят очень бегло, очень уверенно, но вообще фиг поймешь, что они говорят и что они пишут в чате, когда они переходят на английский, это просто нереально. Но очень зато уверенно.
Ну, это вот тоже парадокс китайской системы образования. Зачем создавать барьеры, чтобы потом взломать?
Да,
их же со школы приучают так заниматься.
Ну, кстати, вот, ребят, я хочу, чтобы мы структурированно подошли. На самом деле, у нас еще буквально там 10-15 минут остается. Вот к следующему вопросу. Мы с вами поговорили про детей, а про взрослых. Потому что вопрос про взрослых нас приведет к такому, знаешь, кульминационному вопросу сегодняшней передачи. Но вот вы работаете оба и со взрослыми. А скажите, например, там, как бы 2-3 положительных момента. Вот, например, китайские взрослые, как студенты английского языка, там в чем они крутые, а наоборот, в чем они там тормозят или тупят?
Ну, у китайских взрослых, да, в принципе, как и у любых взрослых, у них есть большой плюс по сравнению с детьми, это то, что они самомотивированные, то есть их не надо заставлять. Они, как правило, приходят, они знают уже, чего хотят. И это, на самом деле, очень большой плюс, легче с ними работать. Они впитывают, им вот это интересно, они хотят заниматься, ну, процентов 90, я бы сказал. Все равно есть такие, которые думают, что я вот денег заплатил, и мне знания сами в голову придут.
Ну, вот. Да.
То есть, ну, не без этого, конечно. Некоторых там бывают завышенные ожидания. То есть, они ожидают, что их будут учить так, как они хотят. А у нас же есть как бы свои планы. И плюс у учителя, у каждого свой стиль преподавания. То есть, и часто это не совпадает с ожиданиями студентов. Они начинают потом жаловаться, что вот мы ожидали другого, нам хотелось бы по-другому. И, ну, мне кажется, это... Как-то ну, тоже свой отпечаток накладывает.
Ну да.
Ну да. А вот насчет Вика, а там, может быть, ты скажешь, например, какие ты видишь, то есть где там, например, китайские студенты взрослые обладают какими-то, как это правильно назвать, там, гандикапами, да, то есть где они хуже, может быть, чем там типичный взрослый студент русский, который учит английский язык?
Ой, я даже не знаю, как прокомментировать это. Я просто уже за взрослыми
давай,
давно
да.
не работаю.
Но это, кстати,
как до сих пор как.
Но это, кстати, касается не только взрослых, это и детей тоже касается, это вот недостаток креативного мышления.
Есть, то есть они,
то есть им, они мыслят в основном линейно, то есть им дать какое-то вот задание линейное, да, почитать что-то. Это они могут, без проблем. Что-то написать тоже могут. А вот заставить их подумать, поразмышлять над какой-то гипотетической ситуацией, сделать какое-то упражнение на основе предыдущего, но по-другому немного. То есть, да, там на основе там, той же лексики, которую они уже знают.
Да.
Им это сложно.
Да,
то есть, что-то
такое.
Придумать они не могут.
А как же близость, скажем, от иностранного, как сказать, русского, да, допустим, студента взрослого, то есть, его языковая среда, его язык, он чуток ближе все-таки к английскому, чем китайский к английскому. В этом плане есть какое-то преимущество у Или недостаток у китайцев и преимущество у русских?
Мне кажется, что китайский, что... что русский одинаково далеко от английского. Ну, практически.
Если говорить про разговор, то, наверное, да. Если говорить про мое чтение, то все-таки нет. Английским гораздо быстрее можно овладеть, чем китайским, сами понимаете.
Ну да, там, я не знаю, слово увидел какое-нибудь, там, station, станция, да, а китайцы все-таки это долгий путь запомнить.
Ну, у китайцев тоже есть похожие слова. Ну, пусть они так много, но тоже есть.
Ну, мало, намного меньше, я бы сказал. Чокали. Макасы, Маркс.
Да.
Печеньки еще эти. Чучи.
Да, чучи. Кстати, а вот я бы таким глобальным вопросом, то, что я сказал чуть-чуть раньше, да, поставил следующий, потом, может быть, на самый конец все-таки еще раз хотел бы закольцевать к самому началу нашего разговора, но вот прежде чем мы к закольцеванию подойдем, вот такой глобальный вопрос, да. Знаете, этот анекдот замечательный, который, по-моему, у нас в 70-х годов ходит, что там оптимист учит английский, пессимист учит китайский, реалисты учат автомат Калашникова, да, как разбирать, собирать и стрелять. Вот, ну, в данном случае, вот мы как бы все знаем, что количество китайцев, которые учат английский язык, оно какое-то огромное. Очень часто ты читаешь о том, что они как такие трудолюбивые муравьи, все учат английский. И в принципе, то есть китайский язык не надо будет учить, то есть весь бизнес с Китаем, все можно будет делать, все исключительно на английском. И как туристы приедешь в Китай, все будут говорить на английском. И, ну, то есть как бы лингвистическая проблема таким образом будет решена. Вот ваше мнение, да, из того, что вы видите, вы же, получается, так или иначе варитесь в этом соку, вы видите, что люди могут, что они не могут. Вообще, ваша оценка, действительно ли все китайцы будут хорошо говорить на английском, или это скорее утопия? Извините, я просто поясню, почему. Потому что, например, я сейчас в Словении, и с удивлением наблюдаю, что почти все говорят на английском, да, несмотря на то, что не Северная Европа, но, условно говоря, там в той же Словении однозначно вот эта утопия реализована. Практически, ну, все скажем так, на очень хорошем английском.
Если с тем подходом, который у китайцев сейчас к найму преподавателя английского, то, конечно, это будет достаточно затруднительно, потому что я считаю, что, ну, это лично мое мнение, мне кажется, что какой бы там ни был человек, я имею в виду по своему паспорту, но он должен быть профессионалом своего дела. И то есть, а сейчас китайцы смотрят на паспорт, да, то есть, если ты американец, то пускай ты там какой-нибудь сварщик или там адвокат или еще кто-то, все, ты уже считаешься хорошим учителем, да, и все, и такие вот люди идут в школу преподавать. Ну, это примерно как вот, ну, чтобы понимать разницу, это примерно как у нас там взять того же там сварщика дядю Васю, отправить его в Китай учить, преподавать русский язык. То есть, многому он там научит, ну, русскому матерному, может быть, хорошо научит. Всему остальному, то есть, да, там, все эти причастные идеи, причастный оборот, он сможет объяснить, ну, наверное, вряд ли. Ну, вот примерно такая же ситуация сейчас и с английским у них обстоит. То есть, когда они начнут нанимать профессионалов, пускай он там будет там, из Германии, пускай он там будет из России, пускай он там будет из Аргентины, но если у него нормальный английский, там, пускай там им даже придется IELTS давать или какой-нибудь там другой тест, да, чтобы подтвердить свою квалификацию. Ну, вот именно, ну, там, на акцент, на там, не знаю, структуру речи, на все остальное. То есть, когда будет какой-то адекватный тест, когда будет какая-то адекватная система найма преподавателя английского, тогда да, я думаю, китайцы быстро с этим справятся.
У меня, есть немножко другой еще взгляд на это, почему, ну, ты как бы со стороны образования, да, если там, грубо говоря, качество повысится образование людей, кого нанимают, типа все изменится. А мне кажется, еще вот именно в целом глобализация и вот, я не знаю, интернетизация как бы всего и вся, она тоже сильно влияет на жизнь китайцев, и они все больше и больше на каком-то базовом уровне используют английские слова, то есть очень много вот этих пришедших слов. Я просто сегодня был в небольшом шоке, я был на конференции одной посвященной, и там выступал человек из компании Tencent, И у него был переводчик, какая-то девушка-блондинка, которая, может быть, тоже играла ее роль как бы вот этой классической блондинки, да, потому что она не могла нормально переводить и все сводила на шуточки. Ну вот, но этот китаец, он, ну, из, значит, такой интернет-корпорации, он примерно так говорил, он говорил, по идее, на китайском, а его блондинка переводила. И он говорил так, типа, International Companies Zaijungu promoting their goods and then conversion rate 就是这样. Короче, как бы вся его речь, она...
Ну, может быть, ему просто очень хотелось показать, что он что-то еще может.
Ну, там реально, то есть, он там, считается, из одного предложения было только Zaijungu, в Китае одно слово.
Понятно.
Да, это, знаешь, это бывает такая ситуация, когда вот ты идешь где-то по улице, да, и тебе китайцы там на встречу идут, там парочки люди общаются, и вот они, завидев тебя, они начинают тоже на английском пытаться что-то сказать.
Показать себя.
Я все-таки не думаю, что человек пытался там своим английским, потому что у него переводчик с ним же на сцене стоял, и как бы, по идее, они там договорились, что она будет его переводить, но это именно был такой, как бы, пиджин, или как его назвать, ну, привычка человека, когда он, ну, он, понятно, из интернет-индустрии, он общается в основном всякими вот этими словами, вместо там, я не знаю, да, терминологии, вместо там Джуанхуа Лю, он скажет conversion rate, вместо там retention, там он там вместо китайского слова скажет retention и так далее. То есть вот это
не, ну,
офисные,
такой человек, да. Когда он долго общается в какой-то вот именно узкой сфере. У нас тоже такое бывает, когда нам проще сказать иностранное слово, чем какое-то,
ну да,
русское.
Ну да, так оно есть. Но я думаю, что в Китае действительно прежде всего надо как-то что-то решить проблему с качеством преподавателей, прежде чем дальше куда-то там двигаться. Потому что, конечно, оно очень страдает. А вот эти все полумеры, которые они принимают, там совершенно бесполезные, я считаю. Ну как бесполезные. Только вот если чисто количественно, они могут отчислить людей, которые просто без правильных паспортов, но это, мне кажется, настолько бесполезно в контексте Китая, где такое большое, скажем так, ну, большой спрос, да.
Большой спрос.
Поэтому, конечно, это нелепо.
Они просто пытаются подогнать это под стандарты Кореи и Японии.
Да, но это же совершенно не, это же, да, конечно, это же совершенно несравнимо и вообще по всем параметрам.
Ну да, там-то рынок намного меньше.
Если бы какая-то была система, по которой они бы там отбирали людей, хотя бы в какую-то, создавали какую-то, я не знаю, там базу данных, как в Гонконге делают, например. То есть это очень, мне кажется, действенно, очень работает, и можно действительно отобрать очень стоящих преподавателей, хотя бы просто в эту базу данных, а потом уже эти люди могут, то есть они уже, да, то есть они уже находятся в этой базе данных, это люди типа того уже прошли, скажем так, добро им дали, и все, и эти люди могут, например, работать в школах, хотя бы, скажем так.
Даже не обладающие паспортами
обладающие паспортами. То есть, я считаю, что это очень, да, это, ну, очень, да, кстати, разумно. То есть, у них, например, у нас в нашей программе сказано черным по белому. На сайте у них написано, что это могут быть либо нейтивы, либо те люди, у которых native competence. То есть, у них вот это есть native competence. Вот это, мне кажется, очень важно. А кто определит эту native competence? Конечно же, компетенцию должны определять такие же люди, которые сами нейтивы, или люди, которые имеют определенный уровень. И действительно проводятся и интервью устное, и письменное задание даются, и можно просто понять, что человек из себя представляет.
Ну, а это в Гонконге, еще раз.
Да.
Еще,
да,
раз, то есть, мы должны на это обратить внимание. Да?
То есть, ну, насколько я знаю, Макао тоже похожая совет. Система. Потому что...
Ну, опять-таки, да, потому что там, да, все-таки маленькие,
да,
рынки.
Да,
да.
Ну, в Китае можно было бы пилотную систему такую сделать, хотя бы для больших городов для начала, например. Я думаю, что это очень даже пошло бы. Мне так кажется.
А я вот хотел бы вас, знаете, напоследок попросить, мы уже час, на самом деле, практически проговорили, напоследок хотел вас попросить, знаете, о чем? Чтобы вы не китайскому там, правительству или китайским органам, которые занимаются регулированием всей этой индустрии, дали советы, а вот наоборот, тем ребятам, предположим, которые нас сейчас слушают и которые заинтересовались там уровнем зарплат, вообще, которые хотят, например, приехать в Китай, может попробовать себя в качестве преподавателя английского языка. Я понимаю, что вы уже ушли в отрыв, с одной стороны, с другой стороны, рыбные места никто не хочет сдавать, да, то есть там, как
так, рыба, рыбака места, винок, да, наоборот, работа-то не в проворот.
Ну вот дайте советы, буквально каждый из вас, дайте несколько советов, может быть, нашим слушателям, условно говоря, если вы хотите понаехать в Китай как учитель английского языка, то там вы считаете, что самое главное, да, сделать вот это, вот это, вот это.
Ну, я думаю, первое, это, во-первых, не надо рваться в большой город, потому что легально там сейчас все равно не трудоустроят в городах типа там Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. То есть там сейчас устроиться не нейтиву, учителем английского просто нереально. Туда можно даже и не соваться. Вот только если делать трансфер визы, ну, для начала надо получить эту рабочую визу, а получить ее можно в маленьком городе. Вот это можно ехать куда-нибудь там в маленькие провинции или в слаборазвитые провинции, в небольшие города, то есть где могут сделать рабочую визу. Вот там, да. А потом уже пытаться переехать куда-то в большой город. Таким образом можно. Ну, и не надо ехать, конечно, там по бизнес-визам работать или по студенческим визам. Ну, если не хочется приключений там в китайской тюрьме
то
или штрафов.
Только в
белому.
Кстати, об этом должны были сказать, что вся эта зарегулированность последних лет, иначе приводит к тому, что уже невозможно действительно приехать там по туристической визе и преподавать таким образом.
Не, ну почему? До сих пор есть люди, которые приезжают и преподают таким образом. Да, то есть не без этого. Особенно по бизнес-визам, потому что у них там срок действия все-таки более-менее длительный. Но сейчас и полиция тоже намного более активно ловит нелегальных работников. Поэтому ну, на свой страх и риск можно, конечно, приехать, но я бы не советовал.
Лучше не надо.
Ага. Да. Ну, Вика, ты что скажешь? Вот у тебя какой совет будущим, вашим будущим конкурентам?
Каким будущий совет будущим коллегам? Ну, честно сказать, про Китай я вот не знаю, что посоветовать, потому что, опять же, я не совсем в теме нахожусь сейчас.
Скажи про Гонконг. Гонконг тоже обалденное место.
Абсолютно. Для меня оно самое обалденное место, конечно, может быть, кто-то со мной не согласится. Вот в чем проблема-то. Гонконге свои, как говорится, подводные камни. Здесь конкуренция тоже большая. То есть надо здраво оценивать свой потенциал, свое знание английского языка, вообще, что вы себя представляете. То есть ну, надо понимать, да, какого уровня английский нужен будет, если ты хочешь на нормальную работу здесь устроиться, на хорошо оплачиваемую. Потому что если ехать сюда, надо, чтобы работа была прилично оплачиваемая. Если она не будет такой, то ну, жить будет, конечно, в напряг. Хотя, может быть, какие-то все равно будут здесь радости свои, но будет очень сложно оплачивать квартиру. То есть, в частности, именно вот жилье – это большой, очень большой жирный минус, скажем так, в Гонконге. И поэтому надо сразу на это рассчитывать. И надо понимать, насколько ты далеко можешь прыгнуть, скажем так, со своим английским, на какую работу ты сможешь попасть. Вот это надо прежде всего для себя определить. Потому что никаких бизнес-виз здесь нет, ничего этого нет. То есть, если ты едешь работать сюда, тебе должны сделать разрешение на работу. Других вариантов нет.
То есть ты заранее должен найти работу, и уже только потом, да, найдя работу, да, ты приезжаешь в Гонконг. То есть ты не можешь приехать в Гонконг, там пожить в подземном переходе.
Ну, и лучше не надо. То есть можно, конечно, я знаю, что люди здесь есть тусуются, которые вообще чуть не месяцами, они каждые две недели выезжают. Но сейчас в последнее время очень стали таких людей тормозить и не впускают в Гонконг. Даже уже просто туристов были случаи, когда реально туристы писали в группах ВКонтакте, там спрашивали, типа, что за дела, я тут приехал, про две недели провел, поехал в Макао и просто вернулся обратно, а меня тут сразу ту кучу вопросов задают. То есть уже это, в принципе, и не прокатит. Даже если захотеть так сделать, то есть не то, что не прокатит, вероятность того, что будут проблемы, тоже уже повысилась, потому что слишком таких вот охочих много в последнее время стало, которые тусуются здесь, непонятно, что делают.
Понятно. Ну, да, я думаю, будем наших слушателей призывать, в первую очередь, соблюдать все законы и нормативные акты Китайской Народной Республики и автономного района Сянган, также известного как Гонконг. Да, Сань, ну мы уже, на самом деле, наговорили немало. Я думаю, что нашим слушателям понравится то, что они услышат.
Будем надеяться.
Ребят, мы вас позовем обязательно в комментарии, потому что будут наверняка комментарии как положительные, может быть, так и негативные. И, Сань, я не объявлял никаких пожертвований, но у нас как бы пока я их не видел. Музыку я тоже не объявлял, и обложку я не объявлял. То есть я не объявлял ничего. Мы сразу начали с места и таким
вообще
галопом.
У нас традиция, да, когда у нас гостевой выпуск, у нас обычно на обложке наши гости, да, наш гость. Поэтому я, наверное, попрошу Викторию и кого еще?
Данила,
выслать ваш какие-то фотографии, чтобы мы там сделали какой-нибудь коллаж, если можно, да, и из этого сделается у нас такая обложечка.
Хорошо.
Я сам ее поправлю. Вот, насчет музыки, я не знаю, может быть, вы что-то там... Что-то в тему у вас есть? Какая-нибудь любимая песенка, может быть, детская, на английском? Или, я не знаю, какой-нибудь гимн учителей? Есть ли такой?
Даже не знаю, ну... Да, 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 наверное.
Окей, я запишу, я поищу, посмотрю, что это такое.
О, да.
Может быть, запустим.
Да, на Ютубе можно просто заметить и посмотреть.
Проблем нет, чтобы найти эту песню.
Окей, ну, нас, я думаю, учителя поймут, ваши коллеги.
Очень поймут, я думаю, да.
Отсылочку поймут. Хорошо, что еще? Пожертвования объявим в следующем выпуске. Потерпят. В принципе, все. Будет ли у нас грамота?
Наверное, тогда уже английская грамота. Я даже не знаю, кстати, ребят. Действительно, мы традиционно во всех выпусках или почти во всех вставляем как бы грамоту китайскую. А у нас такая специфика передачи с вами, что, наверное, может быть, у вас есть какое-нибудь любимое английское словечко или выражение, или, например, что-то, что вы тоже украдкой преподаете китайским студентам. Так, знаете, а ты знаешь, как заказать это? Вот как. Может быть, вы чем-нибудь поделитесь с нашими слушателями?
Ну, я помню, я одну студентку научил говорить все время «why not». Я не знаю, просто, видимо, это у меня было такое слово-паразит, но ей очень понравилось, она потом ходила за мной все время, повторяла.
Окей, Алика, проверка, как по-китайски «why not»? Вейшимапу. Серьезно? Звучит это очень по-лавайски.
Да-да-да, вейшимапу, да.
Звучит это очень не по-китайски.
Ну, это же, в данном случае это калька, да. Вейшимапу. Но так помню, кстати, еще и была книга тоже интересная в свое время, как Китай тоже может сказать нет, да, там Чунго и Якайшу.
Окей, да, есть такая, помню, обсуждалась, да, у нас даже. А у тебя, Вика?
Ой, не знаю, что ж такое-то можно сказать. Ух, надо подумать. Да. Ну, если говорить про какие-то кальки, вот, кстати, разговор о кальках. И знаменитая калька это гонконгская Long Time No See.
Я хотел ее сказать.
В английском ее используют, ну, вот повсеместно, то есть это понятно, что это неправильно, но это просто калька с кантониза, да, они прям так вот ее перевели и оставили, так и есть, и, в принципе, люди говорят это, понимая, что это вот просто, это калька.
Ну, этот же, это пиджин получается, да, в данном случае. То есть, это был, то есть, хаотюпу тянь, да, это же пошло оттуда.
Давно не видели,
и, соответственно, да. Да, да. И получается калька, да. Long time no see.
Отличный пример, он у меня тоже болтался на языке, я думал, я бы его сказал. Просто я про него как-то тоже бы заходил разговор и общались, но я призываю всех наших слушателей тоже там вооружиться разными источниками, поискать. Я все-таки слышал, что есть отсылки там к какой-то старой английской грамматике, где, в принципе, это было до всякой эмиграции, до там открытия Гонконга, как бы возможно, могли быть такие выражения, и это, по идее, звучало нормально.
Ну, может быть, и
но
было.
Я не знаю,
может быть,
да,
и было,
да,
но
да,
тогда
да,
это
да.
очень... Это,
но то, что
но тогда
сходится,
это... очень это... интересное совпадение, потому что оно один в один сходится,
да,
там,
да,
холой мой кейн, вот это, кантониза, слово в слово получается. То есть, весьма странно.
А может быть, это наоборот, тогда калька. Слушайте, может быть, с английского пришло в китайский, как вот это диши, да, то есть, ну, там, такси и прочие автобусы, паши и прочее. Ну вот, давайте развернем лингвистическую дискуссию в наших.
А моя любимая калька, я не выдержу и скажу, которая используется во многих теперь языках, это brainwash, да, или промывка мозгов. Это вообще оригинально китайское слово. Как бы, причем вот во времена Мао Цзэдуна, кажется, или там в культурной революции, вот именно существовало там такое, это на плакатах везде писали, как бы синао, промоем мозги, там, то есть, и по идее, это оттуда пошло уже слово используется brainwash в плане вот какой-то такой пропаганды или, да, вот то, что человека
интересно
перенастраивает вот, на что-то.
Но мне вот из таких китайских выражений понравилось бумажный тигр.
Да.
Ну, кстати, brainwash, по-моему, это со времен именно Корейской войны, то есть вот начало 50-х
годов. Возможно. Я помню, что где-то там
происхождение этого слова. Не знаю. Интересно было бы посмотреть. В английском я имею в виду.
Ну, видишь, судя по всему, калька с китайского получается.
Помыть мозг. Синал.
Ну да.
Ну что, тогда
мы нашим слушателям тоже хорошо промыли
мозг.
Да-да-да. Ну да, у нас тоже нормально звучит на русском. Вроде да.
Вроде да. Окей, ну что, все грамоты рассказали, будем прощаться. Мне было интересно
это
послушать.
Это был 216.
О, 216, да.
Нам тоже было очень интересно пообщаться. Очень,
весьма интересно тоже. Хотя, конечно, много еще чего можно было бы сказать на эту тему, но, к сожалению...
Ну, давайте в комментариях. В комментариях.
Да, несколько часов можно разговаривать. Да.
Призываем всех в комментарии, пишите, задавайте вопросы, и там можно будет продолжить общение.
Да.
Да. Ну что, а теперь звучит Baby Shark.
Не-не-не-не-не-не, все.
Baby Shark. Пока.
Пока-пока.
Все, до свидания.
До свидания.
鲨鱼爸爸，大海里，力气大，鲨鱼爸爸，鲨鱼奶奶，大海里，吉祥的，鲨鱼奶奶，鲨鱼爷爷，了不起，鲨鱼爷爷。鲨鱼爸爸，嘟噜噜嘟噜，大海里，嘟噜噜嘟噜，可爱的嘟噜噜嘟噜，鲨鱼宝宝，
鲨鱼。